Добрый вечер всем. Приятно вас видеть здесь сегодня, этим воскресным вечером. Вчера я был в другой церкви, проповедовал там. Мне не хватало вас, но я уверен, что вы тоже получили благословение, изучая 13 главу книги Откровения. Хотел бы тоже услышать эту весть. Сегодня мы будем изучать 9 и 10 главы книги Даниила. Мы с пастором договорились объединить сегодня изучение этих глав, а в среду 11 начать главу, затем в пятницу закончить 11, и затем в субботу у нас будет просто проповедь, и завершим мы с вами воскресенье вечером. Так, давайте помолимся и начнем. Отец Небесный, мы благодарны за Твои благословения, за возможность собраться еще раз, чтобы изучать книгу Даниила. Мы благодарны за то, что Ты благословил наши исследования до сих пор. Просим, чтобы Ты и сегодня был с нами, когда мы будем изучать эти две важные главы из книги Даниила. Во имя Иисуса прошу Тебя, аминь. Итак, в пятницу вечером мы изучали очень важную главу, восьмую главу из книги Даниила. Мы изучили пророчество на 2300 вечеров и утр, то есть 2300 лет. Девятая глава поможет нам яснее понять это пророчество на 2300 лет. И мы увидим, как это все укладывается в истории. Давайте откроем теперь девятую главу книги Даниила и прочитаем стихи 1 и 2. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Хорошо, почему Даниил изучает пророчество из книги Иеремии? Если вы помните, в восьмой главе, в конце этой главы, Даниил был изумлен видением, этим видением на 2300 вечеров и утр, где было предсказано, что пройдет 2300 вечеров и утр до очищения святилища. И он понимает, что 2300 вечеров и утр включает в себя те царства, которые были показаны ему, овна, козла и небольшого рога. И он понимает, что это довольно продолжительный период времени. Для Даниила что такое святилище? О каком святилище он знал? Святилище, о котором он знал, это святилище в Иерусалиме. Поэтому для Даниила услышать, что пройдет 2300 лет, прежде чем святилище в Иерусалиме будет очищено, это для него было невообразимо. Как это такое может быть? Как это Бог может мне такое сказать? И здесь мы видим в 9 главе, он пытается разобраться, что Бог ему сказал, что это значит. И он ищет в Библии предыдущие Божьи откровения. Потому что когда ты не понимаешь что-то и хочешь понять, что ты делаешь, ну, ты начинаешь изучать, ты начинаешь углубляться, ты пытаешься понять, и ты изучаешь до того момента, пока ты не найдешь ответ, так или нет. Поэтому в 9 главе, после того, как Даниил услышал о том, что пройдет 2300 лет, он возвращается к Библии и пытается понять, что значит это пророчество. И он изучает пророчество из книги Иеремии. Первый год Дария, это 539-538 год до Рождества Христова. И он изучает книгу Иеремии, 25 глава. Просто чтобы хочу показать вам, что это пророчество действительно есть в Библии. 25 глава, мы прочитаем с вами с 9 по 13 стихи. Здесь говорится следующее: «Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жернов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому сколько лет? 70 лет. Итак, вот оно пророчество, которое Даниил изучал. Правда, интересно, что мы тоже можем открыть это пророчество и изучать, как Даниил изучал еще в 539 году до Рождества Христова. И так вот, что он изучал, видите, 12 стих. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынею, и совершу над тою землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы». Итак, Даниил изучает это пророчество, и он говорит: «Господи, Ты обещал, что 70 лет мы будем в плену, и Ты сказал, что в конце 70 лет Ты накажешь царя Вавилонского». И Даниил уже видел, как исполнилось это пророчество, уже был наказан царь Вавилонский. Смотрите, Израиль в 605 году попал в плен, прошло 70 лет с тех пор, это примерно 536 год, а это 538 год, когда он изучает это пророчество, но он видит уже, как происходит наказание Вавилона. Царство их отнимается медянами и персами, потому что в 9 главе это первый год царя Дария Медянина. То есть он видит, что часть пророчества уже исполнилась, и он понимает, что осталось 2 года до 70 лет, и мы должны вернуться в Иерусалим. А что это значит? 2300 лет пройдет до очищения святилища. То есть вы понимаете, какие мысли могли быть у него в голове? Давайте мы еще откроем книгу Иеремии, 29 главу, чтобы мы чуть больше увидели. Здесь Даниил видит, что не только 70 лет они должны быть в плену, но что они и вернутся. Смотрите, что здесь говорится. Нам знакома эта часть Писания, мы любим цитировать эти стихи. С 10 стиха, Иеремии 29:10. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». То есть, видите, здесь обетование возвращения Израиля в Иерусалим. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Кто из вас знаком с этим стихом? Так, конечно же, эти слова касаются каждого верующего и вообще применимы к любому человеку. Но непосредственный контекст, Господь говорит об Израиле, 12 стих. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Когда читаешь 29 главу Иеремии, понимаешь, что Бог обещает прекратить плен. Но есть ли какие-то условия здесь? Конечно, есть условия. Если Божий народ взыщет его, то он услышит их. Если они будут искать его, Если всем сердцем будут это делать, тогда Он возвратит их в плен. Понимаете? То есть, когда мы доходим до Даниила 9 главы, мы видим, как раз этими занимается Даниил, потому что название нашей темы называется «Две молитвы Даниила». И 9 глава — это первая молитва его. Он изучает пророчество 8 главы, которые говорят на 2300 вечеровой утре, тогда святилище очистится. Если вы были здесь в пятницу вечером, вы поняли, что он видел, что наглый царь должен был там действовать. И он вспомнил, что Моисей перед смертью сказал, что если народ Божий будет непослушен Богу, то проклятия падут на него, 28 глава Второзакония. И придет царь наглый, народ наглый, и уничтожит их. То есть он понимает, что, ой, Господи, это может быть не 70 лет, это может быть намного дольше. И он возвращается к пророчеству Иеремии, он напоминает Господу это обетование, которое он оставил, обещание, что если взыщите меня всем сердцем, то я услышу вас, и я возвращу ваш плен, и вы вернетесь в Иерусалим. И Даниил в 8 главе изучает это пророчество. Давайте мы теперь возвратимся к 9 главе и прочитаем с 3 стиха дальше. И мы увидим, как Господь, как Даниил, вернее, ищет Бога всем сердцем, искренне молится, чтобы Бог услышал его молитву и прекратил пленение Израиля. Итак, давайте с 3 стиха продолжим чтение. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Когда читаешь книгу Иеремии, 29 главу, там сказано, что «взыщите меня всем сердцем». И мы видим, что Даниил очень серьезно воспринимает эти слова, потому что он приближается к Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Мы видим вот такое описание. То есть он не просто изучал Слово Божье, он не просто молился с таким, знаете, легким сердцем, и говоря, ну, может быть, я чуть-чуть помолюсь, может быть, 30 секунд, и, может быть, Господь услышит меня и прекратит наш плен. Нет, он с постом и молитвой, и в пепле сказано. Ну, когда перечисляется пост, вретище и пепел, это вам напоминает что-то, вот, может быть, какой-то день был особый поклонение в Израиле. Когда читаешь книгу Левит, говорится о том, что в день очищения, в день искупления, Израилю было повелено проводить этот день в посте и в ретище и пепле, приходя пред Господом. То есть можно сказать, что Даниил приближается к Богу в таком духе, с которым Израиль должен был приходить к Богу в день искупления. Продолжаем читать 4 стих. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Обратите внимание, Даниил не говорит, «О, Господи, Ты чего ополчился против нас? Мы же Твой народ, мы же называемся Твоим именем, почему Ты так плохо к нам относишься?» Нет, он говорит, «Господи, мы все заслужили то, что мы имеем, мы восставали против Тебя, мы поступали нечестиво». И он включает себя в эту молитву также, 6 стих. «И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны». То есть он говорит, мы поступали нечестиво, и мы не прислушивались к пророкам, которых Ты посылал к нам, чтобы донести до нас весь предупреждение. То есть, видите, Даниил не говорит так, что «О, пророки, да, они не понимают, что они говорят, они не понимают нашей культуры, я не буду их слушать». Даниил говорит, «Нет, мы не слушали, мы поступали нечестиво». 7 стих. «У Тебя, Господи, правда или праведность, а у нас на лицах стыд. как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя». То есть Даниил признает, что мы рассеяны с нашей земли за непослушание. 8 стих. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал через рабов Своих пророков». Как вы думаете, вот читая эти стихи до сих пор, можно ли сказать, что Даниил всем сердцем ищет Бога, что он смиряет себя? Конечно же, конечно. Но он прочитал пророчество Иеремии: «Если взыщете меня всем сердцем, то я обращу пленение ваше». И Даниил вот с таким духом приближается к Богу в молитве. Продолжаем читать стих 10. «Не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать голоса Твоего». Вот здесь ключевой момент, видите? Дальше. «И зато излилось на нас проклятие и клятва». То есть на основании того, что мы не прислушивались к пророкам, мы приступили обещание, клятву. Поэтому зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. Итак, помните, я уже говорил о проклятиях, которые высказывал Моисей в 28 главе Второзакония. И Моисей сказал, что если вы будете непослушны, то проклятия падут на вас. И царь наглый, и народ наглый придет и уничтожит вас. И мы это видели уже в 8 главе. И на основании того, что Даниил видел уже в 8 главе, он молится, говорит: «Мы поступали нечестиво, и за это излили на нас проклятие, которое Моисей в 28 главе Второзакония изрекал». То есть Даниил очень ясно упоминает это. «Зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним». И дальше мы читаем 12 стих. «И Он исполнил слова сии, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, которого не было, не бывало пред небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». То есть Даниил понимает, что Бог позволил им оказаться в плену, чтобы они обратились к Нему, чтобы они поняли, что нечестие привело к пленению. И теперь, когда уже практически прошло 70 лет пророчества, но мы все еще не обратились к Богу, что еще Бог может сделать для нас? Он позволил нам попасть в плен, чтобы мы пробудились, чтобы мы поняли свое истинное состояние, а вместо этого мы можем говорить: «О, да мы уже не такие плохие, Бог нас прислал в Вавилон, а в Вавилоне тоже неплохо жить, давайте будем жить постоянно в Вавилоне, давайте останемся здесь навсегда». Нет, Даниил говорит: «Мы поступали нечестиво, Бог наказывает нас за это нечестие». Продолжаем читать. 14 стих. «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже нас, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас». Обратите внимание, что делает Даниил. Он ходатайственную молитву совершает за весь народ израильский. И он говорит: «Господи, я умоляю Тебя по правде Твоей или по праведности Твоей, да отвратится Твой гнев и негодование». Мы по нечестию Своему обесславили Твое имя, Господи, но я прошу Тебя от всего сердца, ради Твоего имени, не потому, что мы заслуживаем теперь этого, но ради Тебя самого я прошу, чтобы Ты отвратил свой гнев и негодование от нас, потому что Ты вывел нас из Египта, и, конечно же, Ты не вывел нас для того, чтобы потом рассеять только по всей земле. Мы народ, из среды которого должен появиться Мессия. Как же мы можем быть рассеяны? То, что он имеет в виду. 17 стих. «И ныне услыши, Боже, наш молитву раба Твоего и моление Его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи». То есть, да, «воззри светлым лицом Своим», то есть «освети лицом Твоим святилище Твое». Так долго уже святилище в Иерусалиме разрушено. И он говорит: «Господи, освети его лицом Твоим». «Ради Тебя, Господи», 18 стих, «преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, который, над которым начерено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умоли, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». То есть вы видите, как Даниил приступает к Богу. Он перечисляет все черты характера Бога. Он признает, что Израиль поступил нечестиво. Он понимает, что ярость Божья излилась на них, но он напоминает Богу о его милости, о его милосердии, о его прощении, и что Бог может простить их, этот нечестивый народ. Итак, мы видим в этих стихах, что Даниил ищет Бога во вретище, в пепле, в посте. Он вспоминает 28 главу Второзакония. Он вспоминает наглого царя. Он вспоминает 8 главу также. Он понимает, что Бог обещал, что Он сделает это. И мы еще в конце 9 главы увидим упоминание об этом, когда будем читать о мерзости запустения. Давайте теперь продолжим. После этой молитвы Даниила, мы приближаемся с вами к 20 стиху. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Обратите внимание, где мы видели Гавриила раньше? Мы видели в видении 8 главы, начиная с 16 стиха, там, где некто спросил Гавриила: «Гавриил, объясни ему видение». И здесь, в 9 главе, сказано, что Гавриил, муж, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня. То есть, он говорит, которого я видел прежде в видении. В каком видении? Гавриил первый раз упоминается в 8 главе. Его задача была объяснить Даниилу значение того видения. Но к концу объяснения мы видим, что Даниил все еще не понимал всего. И теперь в 9 главе Даниил хочет понять это видение, и он больше изучает Слово Божье, пророчество, чтобы он мог понять новое откровение, которое он получил. И пока он молится, то же небесное существо, Гавриил, задача которого была помочь Даниилу понять видение 8 главы, является пред ним около времени вечерней жертвы. И дальше мы продолжаем. 22 стих. «И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя чему? Разумению». То есть это то же, что и в 8 главе он должен был сделать. В 8 главе небесный посланник сказал Гавриил, объясни ему видение. Но Даниил до конца не понял всего. Что-то он понял, что-то не понял. Он понял, что проклятия из закона Моисея излились на Израиля. Но он был удивлен тем видением, поражен, изумлен. Он не мог понять. Затем в 9 главе он изучает дальше пророчество Иеремии о 70 годах пленения. И Гавриил является ему в ответ на молитву Даниила, чтобы дать ему разумение. 23 стих. Сказано, что он, Гавриил быстро прилетел к нему. Он говорит, «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Обратите внимание, что Бог Небесный настолько любил Даниила. Сказано, что он муж желаний, так? Вот, то есть возлюбленный он. Как только он расположил сердце свое, чтобы вникнуть в это слово, вышло повеление Гавриилу пойти к нему и дать ему разумение этого видения. Это показывает нам, что Бог не медлит исполнением обетования. В 29 главе Иеремии Бог говорит, «Если взыщете меня всем сердцем, то я обрещу пленение ваше, я услышу вас с небес». И как только Даниил начинает молиться, Бог побуждает Гавриила быстро полететь к Даниилу и объяснить ему видение. И когда читаешь молитву Даниила в 9 главе, мы видим, что это не сильно длинная молитва. Мы не знаем точно, сколько он молился, но когда мы читаем, мы ее прочитали, она не такая уж длинная. Но заметьте, что не длина молитвы важна, а качество молитвы. А качество молитвы было очень высоким. То есть он затронул все струны души Божьей. Искренне молился, искренне ходатайствовал, и благодаря этому к нему был послан Гавриил, чтобы дать ему разумение. Уразумей видение, сказано. Вникни в слово и уразумей видение. Когда сказано, что Гавриил, которого он видел прежде в видении, слово «видение» в 21 стихе, сказано, которого я прежде видел в видении, это слово «хазон», о котором мы уже говорили, в 8 главе. То есть это касается видения, то есть то, что он видел там. Когда он говорит, когда я увидел Гавриила, это тоже тот же муж, которого я видел раньше. Гавриил пришел, чтобы показать ему дальше значение этого видения. Но помните, еще одно слово было «море», и когда Гавриил уже говорит в 22 стихе, 23 стих, вернее. «Итак, вникни в слово и уразумей видение». Вот здесь слово «видение» — «море», которое касается того, что Даниил слышал, а не видел. То есть, вникни в слово и уразумей то, что ты слышал. В 8 главе, с 3 по 12 стих, это было то, что он видел. Это овен, козел и небольшой рог. А дальше он слышал, как небесные посланники разговаривали друг с другом. Это стихи 13 и 14. И он услышал там на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. Понятно это или нет? Итак, с 3 по 12 стихи это то, что он видел, это видение. Овен, козел и небольшой рог. А потом 13 и 14 стих он уже ничего не видит, он только слышит. То есть, если то видение, то это слышание. Можно так сказать. И он услышал на 2300 вечеров и утро, тогда святилище очистится. И Гавриил говорит, вникни в слово и уразумей слышание твое, то, что ты слышал. Что значит 2300 вечеров и утро? То есть, вот что я пришел к тебе объяснить. Вот во что тебе нужно вникнуть и что нужно уразуметь. То есть Гавриил хочет, чтобы Даниил уразумел то, что он слышал о 2300 вечерах и утрах. Итак, 24 стих дальше. Что дальше Гавриил говорит? 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. То есть о чем переживал Даниил? Помните, в начале главы 9 он изучал пророчество, и он говорит, я думал, что 70 лет мы будем в плену в Вавилоне, а что это такое 2300 дней или лет? Потому что там несколько империй проходит, то есть он понимает, что это очень долго, что это значит? И он обращается к Богу и говорит, Господи, я думал, что это 70 лет будет, а почему так долго? Наверное, проклятия эти из закона Моисеева излились на нас, мы поступали нечестиво. Но Бог говорит, 70 седьмин или недель определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, помазан был святой святых. 25 стих. «Итак, знай и уразумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа или Мессии Владыки 7 седьмины, 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Очевидно, что это обрадовало Даниила. Почему? Потому что Гавриил говорит, что будет повеление о восстановлении Иерусалима. И не только это, но Мессия также будет, до Христа Владыки написано здесь. То есть Даниил теперь понимает, что да, излились проклятия, и вроде бы нет никакой надежды, но здесь говорится о том, что 70 недель будут даны, как испытательный срок для израильского народа. Народ возвратится, Иерусалим обстроится, и до Христа Владыки будет это время. Когда Даниил получил эту информацию, получил ли бы Даниил вот эту информацию, если бы он не молился здесь? Я не думаю, но Даниил делал то, что Бог говорил, «Взыщите меня, взыщите всем сердцем, я обращу пленение ваше». И благодаря молитве Даниила, Даниил понимал, что 70 лет уже заканчиваются. И на основании пророчества он начал молиться. Молиться о времени, да, о обращении плена народа его. И Бог дает такое преимущество Даниилу быть первым, кто узнает конкретное время пришествия Мессии. На самом деле Даниил был возлюбленный Божий, муж желаний. Итак, 70 лет определены. Вот здесь вот ключевой момент есть один. Когда мы говорим за эти 70 седьмин или 70 недель, а с какого времени они начинаются? 23 стих сказано, «Вникни в слово и уразумей видение» или «слышание» мы отметили, да? Вот эти 2300 дней. И затем он говорит сразу же, 70 лет определены. На древнееврейском языке слово «определены» — это слово «катак». А оно означает «отрезать что-то от чего-то большего». То есть 70 седьмин отрезаны. То есть ангел говорит, уразумей видение, то есть то, что ты слышал о 2300 вечерах и утрах, он говорит, 70 седьмин отрезаны для народа твоего. Ну, 70 седьмин — это 490 дней, или... Да, это 490 лет, которые отрезаны от 2300 лет. И вот это пророчество начнется с исхода повеления о восстановлении Иерусалима. Или выходе указа. Так как нет какого-то конкретного дня выхода этого декрета, чтобы понять, когда начались эти 2300 лет, в 8 главе. Очевидно, что 70 седмин – это тоже точка отсчета, точка начала всего этого временного периода на 2300 лет. То есть, начинается это пророчество с выхода указа о восстановлении Иерусалима. До сих пор понятно? Если вы обратили внимание, 70 седьмин разделены на 7, 62 и затем 1 седьмина. И выходит всего 70 недель. Три есть указа в книге Ездра, которые говорят о восстановлении Иерусалима, указа персидских царей. Есть три указа, которые были изданы царями и которые касаются этого момента. Первый был это указ Кира, царя персидского, о восстановлении Дома Божьего. И народ мог бы подумать, что да, это действительно начало 70 седьмин или 2300 лет. Но был еще один указ Дария в 519 году, это произошло, который помог продвинуть работу, которая началась после первого указа. Но в конце концов есть еще третий указ Артаксеркса в 7-й год его царствования. В каноне Птолемея, это исторический документ, говорит, что в 457 году, осенью того года, был издан указ. Вы можете прочитать в книге Ездры, 7 глава, этот указ. И он был наиболее всеобъемлющим указом. Я прочитаю цитату Джей Эндрюса. Он написал книгу «Повеление о восстановлении Иерусалима». Это 9-10 страница. Он говорит, Киру принадлежит честь начать восстановление Иерусалима, когда он позволил иудеям вернуться в Иерусалим и дал им власть на восстановление Иерусалима. Но Дарий расширил этот указ. Артаксеркс завершил это повеление о восстановлении Иерусалима, облекая Ездру всей властью, чтобы завершить восстановление Иерусалима. То есть указ Артаксеркса давал возможность и давал право иудеям жить по законам Божьим опять и не быть, не жить по законам Артаксеркса и Медоперсии. То есть предыдущие указы не давали такой свободы Израилю. То есть этот указ исполнился, когда Ездра получил разрешение на восстановление Иерусалима. Это было в 457 году, до Рождества Христова. Итак, если вы посмотрите на эту схему, я не буду объяснять все детали здесь, но мы видим, что 70 недель отрезаны от 2300 дней, а 2300 дней, это мы уже выяснили, что это должны быть года, потому что они включают в себя и Медоперсию, и Грецию, и Небольшой Рог, и 70 лет отрезаны от этого большего периода на 2300 лет. Если прочитать 25 стих, например, там говорится о том, что 7 недель, 62 недели и еще 1 неделя. И после 62 недель будет предан смерти Христос. То есть это значит, что будет 7 недель, потом 62 недели, то есть всего 69 полных недель. И после них, где-то в какое-то время после них, будет предан смерти Христос и не будет. А 27 стих говорит, что «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». То есть вот что мы знаем. 457 год выходит указ. Начинается 70 недель и 2300 лет. Когда мы приближаемся к концу 69-й недели, это начало служения Христа. И так и вышло, он принял крещение от Иоанна Крестителя осенью 27-го года по Рождеству Христову. Вот почему
В Марка 1:15 сказано, что исполнилось время и приблизилось Царство Небесное. Иисус понимал, основываясь на пророчестве, что должно начаться Его служение. Иисус понимал пророчество, и основываясь на пророчестве, Он и жил. Потому что Он понимал, что когда ты понимаешь свою идентичность пророческую, то это направляет твою миссию, миссию твоей жизни. И 3,5 года спустя, весной 31 года, Иисус умер как раз по пророческому времени. В Евангелии Иоанна, 17 глава, 1 стих, Иисус молится: «Отче, пришел час, да прославится Сын Человеческий». Он говорит здесь о Своей смерти. То есть Иисус понимал, что пришел час Ему умереть. Он, как жертвенный агнец, пасхальный агнец, должен умереть, как наша жертва, в 31 году, посредине 77-й последней недели. То есть Он понимал, что пришло время умереть, что Он исполняет пророчество о 70 неделях. Потом, спустя 3,5 года, в 34 году, Стефан был побит камнями. В книге Деяния, 7 глава, давайте мы откроем на мгновение 7 главу книги Деяния. Когда его побивают камнями, он несет весть Синедриону. 55 стих, Деяния 7:55. И так говорится здесь: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога». И затем объясняется, что когда они услышали его, они побили его камнями. Но вот что интересно. Когда изучаешь, куда Иисус вознесся, где Он был на небе, то объясняется, что всегда, что Он воссел одесную Отца, одесную престола Божия. И мы говорили в наших прошлых темах, как в конце времени испытания Михаил или Иисус восстанет в то время. Это 12 глава Даниила. И что мы видим здесь, в 7 главе книги Деяния, в конце 70-й недели, мы видим, как Иисус встает. Стефан видит Его встающим. То есть это признак того, что для Израиля время испытания завершается. 70 недель завершается. 490 лет завершаются. Больше они не будут уже избраны народом Божьим. Как и Михаил встанет в последнее время, когда время испытания закончится в конце времени. Так и тогда Иисус встал в 34 году для того, чтобы завершить испытание для иудейского народа. Итак, давайте еще раз прочитаем 26-27 стих. Вернемся к книге Даниила. Интересно, в 26 и 27 стихе есть первая и вторая часть этих стихов, и они параллельны между собой. Они говорят об одном и том же. Первая часть говорит о смерти Мессии, а вторая часть говорит о том, как Иерусалим будет разрушен. Итак, 26 и 27 стихи. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Итак, мы видим здесь ясно, что Иисус должен быть убит после 69 недель, а 27 стих объясняет детальнее, что посредине последней недели. То есть очень точно сказано, жертвы и приношения прекратились. Мы читаем в Новом Завете, что когда Иисус умирал на кресте, то завеса, отделяющая святое от святого святых, была разодрана на две части, и это показалось, что служение земного святилища прекращалось, жертвы животных больше не нужны. И Иисус открыл путь для спасения, Он утвердил завет, Он сделал возможным для каждого из нас, кто верой принимает Его жертву, получить спасение. И это пророчество, которое показало, когда Иисус должен был прийти, чтобы дать нам спасение. Даниил получил эту весть где-то в 538 году до Рождества Христова, где-то за 570 лет до фактических событий. Но пророчество сбылось вовремя, и теперь мы живем уже 2000 лет спустя. Если Библия, если пророчество, первая часть пророчества на 70 недель точно предсказала пришествие Мессии, как вы думаете, завершение 2300 лет также должно было точно завершиться в определенное время? Конечно же. И я хотел бы сейчас предложить вам краткое объяснение, как 2300 вечеров и утр точно завершились в назначенное время. Иисус, как наша жертва, исполнил первую часть этого пророчества на 2300 вечеров и утр, то есть 70 седьмин. Иисус точно в пророческое время был крещен. Он сказал, приблизилось Царство Небесное. Через 3,5 года Он говорит, пришел час или настал час, Отец, потому что Он был распят, как наш пасхальный агнец на Пасху. И как и было предсказано, Он должен был находиться в могиле, потому что на Пасху начинался праздник опресноков, и Он воскрес в третий день, когда приносили плод сноп потрясения, и таким образом прообраз встретилась с реальностью. Все, что в символах было представлено в иудейской религии, исполнилось в жизни Христа. И после Его смерти, после того, как Он вознесся на небо, 50 лет спустя, была Пятидесятница, Дух Святой был излит. То есть 40 дней Он был с учениками, потом еще 10 дней ученики были сами в молитвах, в приготовлении, и затем в 50-й день был излит Дух Святой. Пророчества исполнились точно. Это был весенний праздник в церемониальном религиозном году еврейском. Но были также осенние праздники. Осенью был праздник труб и день очищения. Трубные дни были за 10 дней до дня очищения, когда первые адвентисты, которые назывались миллеритами, изучали пророчество на 2300 вечеров и утр, они поняли, что это пророчество должно 2300 дней или лет должны завершиться в 1843-44 годах. Они начали проповедовать эту весть где-то за 10 лет до 1844 года, как и праздник труб был за 10 дней до Дня Очищения, так и миллериты начали проповедовать за 10 лет до 1844 года. И они затем рассчитали точную дату завершения пророчества на 2300 вечеров и утр. Почему? Они выяснили, что если Иисус исполнил собой весенний праздник, то есть Пасху, то разумно, что и 2300 вечеров и утр закончится в точный день. И День Очищения – это был осенний праздник. И в 1844 году по еврейскому календарю этот День Очищения, 10-й день 7-го месяца, выпадал на 22 октября 1844 года. И когда миллериты, эти ранние адвентисты, проповедовали эту весть, они проповедовали ее с большой силой, с большим влиянием. И когда была назначена дата, 22 октября, она где-то в августе была назначена, то с великой силой эта весть проповедовалась до 22 октября. И почти весь мир узнал, что 22 октября 1844 года завершается пророчество на 2300 вечеров и утр. Это был очень важный день, о котором Бог хотел, чтобы люди знали. Миллериты совершили ошибку. Они считали, что 22 октября должен был Иисус прийти на облаках небесных. Они считали, что святилище — это земля, и она будет очищена огнем. Но мы выяснили, что святилище – это святилище небесное, а не земное. И оно должно было быть очищено. И оно очищается с 1844 года. И как Иисус исполнил собою пророчество о 70 седьминах, так и исполнил пророчество о 2300 вечерах и утрах. И мы живем сегодня в особое время земной истории с 1844 года. Мы имеем преимущество жить после того, как завершился этот период на 2300 дней. Какое преимущество для нас жить в это время земной истории? Ну, давайте мы завершим теперь девятую главу и перейдем к десятой, кратко хотя бы. Позвольте прочитать еще раз 26-27 стихи, вторую их часть. В первой части говорилось о том, что святилище и город будут разрушены народом вождя. Кто это такой вождь? Слово «вождь» здесь и слово «царь» используются как синонимы часто. Если вы помните, что в девятая глава объясняет видение восьмой главы, и в восьмой главе там был царь наглый, который должен был прийти и исполнить проклятия, которые были даны еще в законе Моисея. То есть это значит, что когда испытание Израиля подойдет к концу, то появится сила, которая разрушит Израиль. То есть конкретно он придет разрушить город, то есть Иерусалим и святилище, это храм. И здесь говорится о том, что конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. А 27 стих сказано, и будет мерзость запустения. То есть здесь говорится о мерзости запустения. Здесь имеется в виду то событие, когда римляне разрушили Иерусалим. Интересно, если вы помните то, что мы изучали в 8 главе, когда вот этот царь наглый должен исполнить этот приговор, там объясняется в 8 главе, что это значит. Там, помните, был овен, козел и небольшой рог. И Даниил хотел знать, что это значит. И ангел объяснил, что это Медоперсия, Греция, а затем царь наглый. И мы знаем, что царство, которое последовало за Грецией, это был Рим. Это мировая империя. То есть мы понимаем, что вот этот царь наглый – это Рим. В исполнение закона Моисеева, который должен был прийти, чтобы наказать израильский народ за непослушание Богу. И девятая глава объясняет нам, что когда испытание Израиля завершится, то вот этот вождь или этот царь придет и разрушит город и святилище. И если вернуться опять к Второзаконию, 28 глава, там объясняется, что родители будут есть детей и так далее. Это то, что произошло в 70-м году по Рождеству Христову. Римляне окружили город, не было доставки продовольствия, и родители ели своих детей. В исполнение того, что было предсказано в книге Второзакония, потому что Израиль отвергал Христа. Они сначала отвергали пророков, посланных Богом, а затем и Мессией. И Бог уже ничего не мог сделать для того, чтобы спасти Израиль. И сам Иисус также упоминает мерзость запустения в Евангелии от Матфея 24:15. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, то находящиеся в Иудее добегут в горы, он говорит. И читающий да разумеет. То есть это сам Иисус говорил, что вы должны изучать это пророчество и понимать его. Итак, вот это девятая глава кратко. Мы увидели первую молитву Даниила. Мы видим, как он искренне молится, что, располагает сердце свое для Бога. И когда он молится, Бог посылает Гавриила, чтобы дать ему знание, разумение. И Даниил понимает, что 70 недель или 490 лет будут отрезаны от 2300. для того, чтобы дать время испытания. Затем придет Мессия, принесет спасение, но, к сожалению, Иерусалим все-таки будет уничтожен. И когда приходишь к концу 9 главы, Даниил понял первую часть пророчества на 2300 вечеров и утр. Он понял, что значит 490 лет испытания. Но он еще так и не понимал, что же будет в конце 2300 дней. Давайте мы теперь изучим вторую молитву Даниила. Это довольно короткая глава, мы быстро ее пройдем. В третий год Кира, это 536 год, когда Кир дал указ о восстановлении храма. И в этом году должны были завершиться 70 лет пленения. В третий год Кира царя Персидского было откровение Даниилу, то есть это последнее видение Даниила перед его смертью, который назывался именем Валтасара. И истина была откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. То есть в конце концов, с 10 по 12 главу, это все одно видение. То есть 10, 11, 12 глава, это все один кусок, можно так сказать. И Даниил понял, что это очень продолжительное видение. И он понял, что это такое за пророчество на 2300 вечеров и утр. И он понял, что это оно касается конца времени. Но как он пришел к этому заключению? Второй стих. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании сколько? 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». То есть в 9 главе мы читали, что он решил изучать пророчество, чтобы понять это пророчество на 2300 вечеров. И как только он помолился, Бог дал ему ответ на его молитву. Но тут он говорит, что он 3 полные недели, 3 седмицы дней молится. 3 седмицы, то есть 3 недели полные. Он молится, он ищет опять понимание, он хочет знать. В 9 главе мы видели, что он переживал о том, что произойдет с Израилем. И Бог дал ему ответ на ту часть пророчества. Но теперь он хочет знать больше. Он хочет знать, а что же будет дальше, после 77-мин. Это его вторая молитва. Давайте с 4 по 6 стихи прочитаем. «В 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его, опоязанное золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Обратите внимание, Даниил молится 3 полные недели, и внезапно, когда он находится возле этой реки, небесное существо является ему. Как вы думаете, кто это небесное существо, судя по описанию? Его лицо как топаз, вернее, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи как горящие светильники, голос как множество людей. Если открыть книгу Откровения, первую главу, с 13 по 15 стихи, становится ясно, что это Иисус. Потому что там объясняется, что там Сын Человеческий, и глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, то есть это медь, и голос Его, как шум вод многих. То есть Даниил получает это последнее видение. Он молится полные 3 недели. Он хочет понимать, что произойдет в конце 2300 дней. И Иисус сам говорит, это видение настолько важно, что я сам приду и покажу, явлю себя Даниилу, дам ему видение, потому что я хочу, чтобы он понимал, что я услышал его молитву. И я хочу, чтобы он знал, и понимал, что произойдет в конце 2300 дней, что это очень важное событие, и поэтому я сам иду к тебе, Даниил, чтобы открыть тебе. Итак, мы видим важность вот этой последней части, 10, 11, 12 глава Даниила. Я вырос в адвентистской церкви, многие люди изучали 7, 8, 9 главу, 12 главу, но многие пропускали 11 главу. Тем не менее, сам Иисус пришел, чтобы показать это видение, поэтому мы должны изучать его, и мы будем изучать его в среду и также в пятницу вечером. Итак, мы видим, Иисус является Даниилу. Если сам Иисус приходит, насколько важно это видение? Оно чрезвычайно важно, поэтому будем продолжать. Это на берегу реки Тигра. Эллен Уайт говорит, что свет, который Даниил получил в этом видении, касается особо этих последних дней. Свет, который Даниил получил возле реки Улая и Тигра, он освещает наше время. То есть, когда мы будем изучать Даниила 10, 11, 12, мы увидим события, которые вскоре должны произойти. Итак, давайте вернемся к 10 главе. Даниил говорит: «Только я один, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости». То есть Даниил видит это видение в 10 главе, но затем оно будет объяснено в 11 главе. Христос явился здесь. Далее, 9 стих. «И услышал я глас слов Его, и как только услышал глас слов Его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом на земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои, на длани рук моих, и сказал мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова». Так, мы уже слышали это, да? Даниил, муж желаний. Когда Гавриил пришел к Даниилу, он говорит: «Ты муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо в тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Или «я пришел по словам твоим» в английском. То есть, когда он должен был прийти к нему. Так, то есть, Бог не хотел ждать просто так произвольно 3 недели. Нет, он говорит: я пришел бы по словам твоим, он говорит. То есть, я пришел, чтобы ответить на твою молитву. Первое, только Даниил видел видение, мы видим, так? Небесный вестник касается его, он слышит слова, что ты муж возлюбленный, и он обращается к Даниилу, это Иисус обращается к нему. Даниил как бы находится в духе, или как бы засыпает он, и затем он получает видение, и затем Гавриил приходит, и он касается его. Даниил хотел вникнуть, хотел понять это видение. Он читал, что «если взыщут меня от всего сердца, то я буду найден ими». И здесь мы видим, что он молится не 2-3 дня. Он говорит: «В прошлый раз, когда я молился, Гавриил пришел, но теперь прошло 2-3 дня, и он не приходит. Ну, наверное, нет смысла молиться». Да? Нет, он не так думал, правда? Он продолжал молиться дальше. Он не знал, сколько времени уйдет. Но он молился 3 полные недели, до тех пор, пока Бог не пришел и не дал ему ответ, и не дал ему понимания. Затем 13-14 стихи, мы увидим, почему 3 недели аж прошло. 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Сколько дней? 21 день. Это сколько недель? Это 3 недели. То есть Гавриил шел дать ему ответ, но ему противостоял князь царства персидского, и он не мог дойти до него. То есть Кир как бы был вот этим препятствием. Но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Итак, вот что здесь происходит. Даниил начинает молиться. Бог посылает Гавриила, «Иди, помоги ему понять видение». Но проблема заключается в том, что для того, чтобы он понял это видение, царь персидский должен был следовать Божьим планам. В то время Кир был царем персидским, и Бог зависел от Кира, чтобы тот издал указ, чтобы начать восстанавливать храм, чтобы запустился процесс восстановления 70 недель. Но Кир не сразу дал это повеление. И до тех пор, пока он его не дал, это было препятствием для начала этого пророчества. И поэтому вот здесь вот мы видим великую борьбу, закулисную борьбу. Потому что Кир должен был издать указ, и сатана ополчился против него. И сатана понимал, что если не будет издан указ, то не начнется это пророчество, и, может быть, оно вообще не исполнится. И Даниил, понимая, какая борьба идет, он молится все 3 недели. И в конце концов Михаил, и я не буду сейчас объяснять все это, но Михаил Архангел – это Иисус Христос, который воскресит в последнее время умерших. Иисус скажет: «Достаточно, Даниил молится 3 недели, у меня есть вся власть. Я могу повлиять на сердце царя». И сам Иисус сходит с неба. Он повлиял на сердце царя. Кир издает указ. И как только этот вопрос решен, тогда Иисус является Даниилу и дает ему видение, потому что теперь сердце Кира расположено для Бога. И теперь указ был издан, и теперь Даниил должен был понять, что произойдет с твоим народом в последние дни. То есть, потому что видение относится к отдаленным временам. То есть, Иисус открыл Даниилу, что произойдет не только с Израилем, а с народом Божьим, аж в отдаленные времена. Эллен Уайт в ревью и Геральд говорит, в 10 главе книги Даниила открыта великая борьба между силами добра и силами зла. В этом видении ангел Гавриил объяснил, что князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я оставался там при царях персидских. Итак, мы видим вот эту великую борьбу, которая была за разум царя персидского Кира. Сам Христос пришел на помощь Гавриилу. Все, что небеса могли сделать ради Божьего народа, было сделано. Победа была в конце концов одержана, и силы зла были отброшены во все время царствования царя персидского. То есть Бог это делает для своего народа, и сегодня Он готов это делать. Но мы должны искренне молиться, как Даниил молился. Сейчас не время молиться как-то так расслабленно. Потому что мы видим, как молился Даниил, и Бог услышал его молитву. Он искренне молился в покаянии, и Бог услышал его молитву. В завершении 15 по 21 стихи, я не буду все их читать, но что, по сути, здесь говорится, что Даниил был настолько потрясен тем, что он увидел, и что Христос открыл, он не был уверен, что он не сможет понять, что скажет ему Гавриил. Но Гавриил говорит: «Я укреплю тебя». «Мужайся», он говорит. И он говорит: «Я укреплю тебя, и ты поймешь это видение». И в конце концов, он говорит, что «Я все еще работаю с царем персидским, но после этого я буду укреплять царя Греции». Помните, после Медоперсии должна была идти Греция. И затем мы переходим к 11 главе, и мы начнем 11 главу в среду вечером. Но я надеюсь, что вы поняли, насколько важна эта 10 глава, что сам Христос должен решить этот конфликт с Киром. Очевидно, что сатана влиял со всеми своими силами на царя. И в конце концов, сам Христос должен был прийти на помощь Гавриилу, чтобы превозмочь в этом конфликте. И по молитве Даниила все это произошло, и было дано ему видение о том, что произойдет с народом Божьим в конце времени. Так, в завершение Даниила, 9 глава, мы видим, молитва Даниила услышана сразу. В 10 главе, через 3 недели он получает ответ. В 9 главе объяснялось, что будет с буквальным Израилем через 490 лет или 77-м. А в 10 главе показывает, что произойдет с духовным Израилем в конце 2300 лет, то есть то, что относится к отдаленным временам. И Даниил также увидел борьбу между Христом и сатаной. Он понимал, что пришествие Мессии и очищение святилища будут связаны с этим пророчеством. И поэтому, что касается последнего времени, Бог ожидает от своего народа последнего времени, чтобы они вникали в пророчество, молились об исполнении Божьих намерений в наше время. И Бог сможет завершить свое дело, когда мы расположим свое сердце через покаяние, смирение, молитву, как Даниил молился. Даниил молился недолго в 9 главе, но 3 недели полных в 10 главе. Сколько мы должны молиться, чтобы увидеть завершение конфликта, чтобы быть свидетелями пришествия Христа на облаках небесных. Мы должны изучать искренне пророчество и понять, когда Иисус придет. Мы должны смирять себя, чтобы Христос мог прийти в наше время, при нашей жизни. Я надеюсь, что вы теперь лучше понимаете вот эти две молитвы Даниила, 9 и 10 глава, 77-й, и завершение 2300 лет. В среду мы начнем 11 главу, первую часть, и в пятницу будет вторая часть, мы закончим, и в субботу мы закончим 12 главой. Давайте мы теперь завершим молитвой. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за весть 9 и 10 глав Даниила, благодарим за верность Даниила, верность в молитве. Просим, чтобы Ты благословил нас, наше дальнейшее изучение, чтобы мы поняли, что с народом Твоим будет в последнее время. И помоги нам жить так, как Ты желаешь. Во имя Иисуса молю. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.